Глава 19. Инесса Кроун. Всю ночь снились поцелуи и пение райских птиц. Мне даже показалось, что мои губы слегка припухли, но я списала это на зашкаливающие эмоции. Элита помогла мне переодеться в платье нежного лавандового цвета. У меня еще остались два выходных, наличие которых я была безмерно рада.
«Яна Инесса вас ждет внизу, Яна Уклеция», проинформировала Элита, пока помогала мне с одеждой. «Вы еще спали, поэтому Ян Арс попросил ее присоединиться к обеду, она не отказалась».
«Уже обед? Долго же я спала».
«Ты просто находка, Элита»,
— с доброй улыбкой сказала я. «Подготавливаешь меня к любой жизненной ситуации».
«Ну что вы»,
— смущенно отвела взгляд девушка. Я подмигнула и спустилась вниз. В столовой уже пили чай с румяными булочками и пирожными, приготовленными Долной. Поздоровавшись, я присоединилась к чаепитию, отказавшись от более плотного обеда. За столом, помимо Яны Уклеции и Яна Арса, были еще и Латифа с Эжданом, которые выглядели бодрыми и отдохнувшими. «Как прошел вчерашний вечер?» — спросила я, взяв в руки чашку горячего чая.
«Прекрасно!» — отозвалась на удивление Яна Уклеция. «Вчера попалась невероятно интересная книга, буквально оторваться не могла. Такие захватывающие расследования! Люблю романы с некромантами!» «С ним всегда так интересно».
«А меня они пугают?» призналась Латифа. «Замкнутые и неразговорчивые люди, поэтому не представляю такой типаж в роли главного героя книги».
«Ой, деточка, поживи с моей и поймешь, что главное мужчине — умение молчать и слушать».
«Яна Уклеция уверена, что я немногим младше вас», с улыбкой отозвалась драконица. «И я ей охотно верю, если Эждан около 150 лет».
«Главное – психологический возраст», –
возразила женщина. Взглянула на нее оценивающим взглядом. Нет, тут даже психологический возраст окажется небольшим, настолько задорной была соседушка. Зато какой жизненный опыт!
«Не буду спорить», – легко согласилась Латифа. «Инуклеция, вы такая энергичная женщина. Что же заставило вас с праздник Его Величества отсиживаться дома с кружкой чая и книгой?»
«И вкуснейшим пралине», –
добавил Яна Уклеция, отпив чай и блаженно прикрыв глаза.
«До сих пор вспоминаю его вкус».
За столом негромко рассмеялись, а Латифа больше не стала задавать вопросов. Я же прекрасно знала о причинах, по которым соседушка не могла пойти на бал. Подмигнув мне, Яна Уклеция положила себе на тарелочку пирожное и далее посвятила все свое время именно ему. Мы с Яном Арсом продолжали переглядываться и улыбаться. Казалось, что мы знаем секрет, известный лишь нам двоим. Нашу милую беседу прервала Элита, доложив о приходе гостя. Ян Арс взглянул на напольные часы.
«Он опоздал», — сказал дракон. «Передайте Яну Кроуну, чтобы дожидался нас в гостиной. Мы сможем уделить ему пару минут после того, как остынет чай».
А Ян Арс мстительный. Я даже по-другому на него взглянула. С восхищением. Гость опоздал к нему, теперь он заставляет гостя ждать. «Уверена, дядюшка будет в ярости. И чему я радуюсь?» «Даже не радуюсь, а злорадствую. Инесса, вспомни, что ты добрая девушка, такие эмоции тебя недостойны».
«Что ж, думаю, мне пора», —
сказала Яна Уклеция и поднялась из-за стола раньше, чем кто-либо ее успел отговорить.
«Дома еще цветы полить нужно».
«Но у вас же садовник», — возразила я.
«Дорогая моя, 3 дня праздника, если ты не забыла»,
— отозвалась Яна Уклеция.
«Так что придется самой трудиться, а здоровье мне уже не то. Не поможешь старушке?»
«Я?» – изумилась я и посмотрела в насмешливые глаза Яна Арса. Вновь вернула взор к соседушке. «Ну, хорошо, помогу, конечно. Но мы ведь возьмем с собой вкусные пирожные, Долны?»
«Только немного», –
вставил хозяин дома и, улыбнувшись, пояснил.
«Тебя ждет в гостиной Ян Кроун. Тебе нельзя задерживаться. С большим количеством сладкого ты и вовсе целый день пробудешь у Яны Уклеции».
«Не настолько я и сладкоежка», – буркнула я, и поднялась из-за стола. В холле мы с Яной Уклецией столкнулись с Яном Кроуном, который мерил пространство большими шагами. Увидев нас, он отвесил раздраженный поклон и ответил быстрым книксоном, заинтересованно глядя на дядюшку. Дело в том, что его голова была перемотана бинтами.
«Ян Кроун, что с вами случилось?» – участливо спросил я.
«Хм»,
– откашлялся мужчина и ответил.
«Кирпич на голову упал в темном переулке. Неважно, я подожду вас в гостиной».
«Как скажете»,
– растерянно отозвалась я, глядя вслед уходящему мужчине, и посмотрела на ухмыляющуюся Яну Уклецию.
«Поверь мне, деточка», — объяснила она причину своего веселья. «Просто так кирпич в темном переулке. На голову не падает. Проверено опытным путем».
Я прыснула в кулак, с весельем посмотрев на соседушку и вспомнив историю о ее втором муже. «У кого-то действительно был обширный опыт».
«Ну, идем. Чем раньше польем цветы, тем быстрее они расцветут для следующего букета».
Элита подала нам плащи, а Лицка вынесла в коробочке немного пирожных нашей поварихе. На улице после вчерашнего дождя было грязно, поэтому выходу из дома я не обрадовалась, но и отказать не могла. Там в гостиной ждал Ян Кроун. И чем дольше мы не увидимся, тем лучше для меня. Жаль, что не будет возможности остаться на весь день у Яны Уклеции. Понимаю, что на этот раз встреча с дядюшкой просто необходима, но все равно не могу пересилить себя. Мы уже вышли на улицу, я запахнулась в плащ, когда услышала, как ругается Долна. Я обошла дом, проигнорировав оклик Яны Уклеции, и увидела повариху. Она как раз выбрасывала в саможигающий контейнер мусор, когда увидела разбитое стекло под моими окнами. Стало очень стыдно. «Подождите-ка, а почему у Яны Кроуна разбита голова? Говорите, кирпич на голову? А не бутылка ли виски это была? Но что делал дядюшка возле нашего дома?»
«Инесса?» — окликнула меня Яна Уклеция. «Чего встала? У нас не так много времени и пирожных, чтобы ты задерживалась по пустякам».
Последний раз взглянув на свое окно, я побежала к соседке. Конечно, пирожных мы не ели. За обедом успели насытиться. Соседушка привела меня в оранжерею и усадила в кресло, а сама ушла куда-то на верхние этажи. Красиво тут у нее было. Самые разнообразные цветы источали невероятно сладкие ароматы, от которых становилось спокойно и уютно. «А у вас найдется лишняя лейка?» — спросила я, когда увидела в дверном проеме вернувшуюся Яну Уклецию.
«Нет, зачем она нам?» —
удивленно отозвалась она и подала мне потрепанную записную книжку.
«Вот это тебе». Все ждала подходящего случая вручить ее, но как-то все не получалось. «Мне кажется, что сейчас самое подходящее время тебе ее отдать».
«Что это?» — держа в руках, но не открывая книгу, спросила я.
«Открой».
Я послушалась. Развернула первую страницу и прочитала имя хозяйки. Собственность Светланы Гончаровой, моей преемницы. Я открыла рот, не зная, что можно сказать. И нужно ли тут что-то говорить? Написано на международном языке, видимо, для удобства, чтобы любой попаданец в этот мир понял смысл написанных слов. Но какова была вероятность того, что владелица дневника окажется гражданкой Российской Федерации? Даже не так. Судя по завитушкам, таинственная Светлана была жительницей царской России. Я едва могла поверить в это. Неужели держу в руках настоящий раритет? Меня не покидало чувство, что я являюсь связующим звеном прошлого и настоящего. «Кому принадлежал этот дневник?» — нетерпеливо спросила я, уже предугадывая ответ.
«Самой прекрасной женщине всех времен!» —
с улыбкой отозвалась Яна Уклеция, растеряв весь свой возраст, будто рассыпавшийся горох. Сейчас передо мной была мечтательная женщина не старше 40 лет.
«Я с юношества любила бывать у нее в салоне. Она дарила молодым Янам сказку, о которой они всегда мечтали. Я убегала к ней в салон, пряталась за манекенами и наблюдала за искренней радостью ее клиенток. Она была другая, жизнерадостная, веселая, как будто из другой реальности. Думаю, ты тоже ее полюбишь, прочтя дневник».
«Вы его читали?»
«Нет, нет», —
отрицательно мотнула головой соседушка.
«Не могу его прочитать. Она мне сказала, что прочесть дневник может только человек, не похожий на других. Она сказала, что я его узнаю. Если нет, то я должна передать дневник своим детям с той же просьбой вернуть его загадочному человеку, который способен прочитать его».
«Вы думаете, это я?»
«Мне хватило наблюдений, чтобы убедиться в этом, Инесса. Ты очень на нее похожа. Такая же деятельная и жизнерадостная».
«Тогда вы позволите немного почитать тут?»
«Конечно, я пока цветы полью».
«Я вам помогу».
«Нет, нет, сиди, читай. Я люблю ухаживать за своими цветами».
«Спасибо», — поблагодарила я и перелистнула страницу. «Здравствуй, дорогой друг. Я не знаю, как тебя зовут, не знаю твоего пола и цвета волос, но я точно знаю, что ты оказался в этом мире так же, как и я, по обмену. Только так осуществляется связь между мирами, душа за душу. Как я успела понять, печать немоты налагается на нас именно для сохранения баланса, чтобы люди не прыгали из реальности в реальность, выбирая для себя лучший мир. Быть может, в этом мире ты уже давно и успел узнать гораздо больше меня. Я же ничего нового тебе не сообщу. А может, недавно, Тогда я смогу тебя чем-нибудь доудивить. Миров бесчисленное множество. И в нескольких из них в один год рождаются существа с душами, являющимися отражением друг друга. Это может быть 5 или 6 человек, а может быть только пара, но у каждой души обязательно есть хотя бы одно отражение. Если его нет, новорожденный просто не выживет. Ему не хватает энергии для продолжения жизни. Последняя, правда, моя личная догадка, ничем не подтвержденная, но я все равно уверена, что между двойниками происходит невидимый обмен энергии, который соединяет души, давая одинаковое развитие и возможности. Как ты уже, наверное, понял, мой дорогой друг, для переноса из мира в мир нужно ли желание одного из двойников? Ведь ты не желал переноситься в этот мир, я права? Конечно, это произошло без твоего согласия, как это было со мной. Давно, много лет назад. В моем мире продолжительность жизни меньше, чем здесь. Что я объясняю наличием магии? Магические потоки в этом мире витают прямо вокруг нас, намного замедляя старение организма. Я уж не говорю о драконах и эльфах, самым старейшим из которых по 1500 лет. А еще, если мой дорогой друг, твой организм способен выносить и родить ребенка от одного из высших существ, можно продлить и собственную жизнь. Организм матери перестраивается, приспосабливаясь под потребности будущего потомства. Только не делай экспериментов, мой дорогой друг. В этом мире мужчины не способны зачать ребенка. Если в вашем мире было иначе, тут ничего подсказать не могу. Мой дорогой друг, мне так много хочется тебе рассказать, поделиться своей жизнью. Быть может, нам удастся это в дальнейшем, на страницах этого дневника. Если ты видел дом по соседству, там был мой салон, некогда один из лучших в Соединенных Королевствах, чем я поистине горжусь. Но самое удивительное вовсе не в этом. В этом доме появляются странные предметы из всех миров. Я не могла предугадать, какой меня ждет очередной сюрприз. По моей личной теории, именно в таких местах и происходит перемещение. Здесь скопилось достаточно энергии, чтобы разрывать грань пространства. Предметы здесь чаще появляются, чем исчезают. Хотя пару раз мне удавалось отправить чайные ложки в другие, неизвестные миры. Потребовались годы тренировок и ментальные курсы в Академии магии. Но все равно учти, что работать это будет только в определенных точках Шагридада, там, где грани пространства достаточно размыты. Я ни с кем не могла поделиться своими наблюдениями, даже с милой Уклецией, чудная девочка. Я на мгновение оторвалась от чтения и посмотрела на чудную девочку, которая поливала цветы и напевала веселый мотив себе под нос. Я бы никогда ее такой не назвала. Ехидной пожилой Яной или саркастичной женщиной. Да, но чудной девочкой. Удивительны дела твои, о время. Я рада, что ты читаешь этот дневник, пусть даже и через 100 лет после моей смерти. Наконец-то у меня появился собеседник, пусть и таким удивительным образом. Я надеюсь, что к концу этой книги мы с тобой станем настоящими друзьями сквозь любые времена.
«Невероятно», – прошептала я, отложив дневник на колени.
«Что такое, милая?» – участливо спросила Яна Уклеция и отложила лейку. «Было что-то интересное?»
«Все», – искренне ответила я, закрыв дневник и прижав к себе. «Это просто невероятно. Я вам так благодарна».
«Мне? За что же? Я лишь передала просьбу моей старшей подруге».
«Все равно спасибо», — повторила я. «За все. Вы замечательная. Я так рада, что встретила вас».
«Ну-ну, деточка», —
смущенно ответила соседушка.
«Полно делать мне комплименты. Тебе домой не пора. Наверняка Ян Крон заждался».
«Точно, совсем забыла».
Опомнилась я и засобиралась.
«Инесса!»
— окликнула меня Яна Уклеция, когда я уже была в дверях.
«Кидай в следующий раз кирпичи. От них осколков меньше».
«И откуда она все знает?»
Кивнув, я убежала домой. В гостиной меня ждали 5 человек. Арс, дядюшка, Эшден с Латифой и неизвестный мне мужчина с акваяжем. Когда я вошла, все мужчины поднялись и склонились. Я сделала книгсон и заняла свободное место на стуле. Дядя явно был раздражен, постоянно теребил перстень на руке.
«Инесса», —
обратился ко мне жених, —
«познакомься, это главный целитель госпиталя Святых Холмов Ян Орлум. Я позвал его, чтобы он завизировал опровержение вот этой бумаги».
Ян Арс передал мне документы из госпиталя, где подтверждалось наше с Яном Кроном родство, точнее, его родство с Инессой Крон ровно год назад. А что, если у нас с двойником одна кровь на двоих?
и никакой повторный анализ ничего не покажет.
«Яна Инесса», — обратился ко мне целитель, — «позвольте взять немного вашей крови для повторного анализа».
«Конечно», — отозвалась я. «Что от меня требуется?» Ян Орлум встал со своего места, подхватив саквояж, и прошел к столу. Там он разложил несколько баночек и порошков, после чего соединил несколько склянок трубочками. «Кажется, сейчас будет алхимичить».
«Сюда, Яна», — попросил меня целитель и подвинул стул к столу.
Я выполнила его просьбу, сев на предложенный стул и подала левую руку. Перетянув плечо жгутом, он достал что-то вроде шприца, только без клапана. Ян Орлум продезинфицировал место укола и аккуратно ввел иглу, опустив конструкцию вниз. Видимо, шприц держался на магии. Больно не было. Кровь стекала тонкой струйкой и собиралась в пробирку. Когда она заполнилась, Ян Орлум заживил ранку и отпустил меня. Я вернулась на место и с интересом стала наблюдать за его действиями. «Знаете, я хочу стать алхимиком», – неожиданно сказала я и продолжила. «Такие перспективы, а главное, все эти скляночки, баночки так манят. Это сколько же можно оттенков цветов различных выдумать, увеличить прочность и износостойкость ткани, создать прочнейший клей? Ух, сколько перспектив откроется!» Никто не прокомментировал, лишь Ян Арс улыбнулся. В гостиной повисла тишина. Все следили за действиями целителя. Лицка предложила чаю, но все отказались, лишь я попросила стакан воды. Мне его принесли, и я смогла смочить горло. Во рту пересохло от волнения. «Вот сейчас решится моя жизнь, моя судьба. Прямо вот в этот час. Или сколько там требуется для анализа?» Для анализа потребовалось меньше времени. Через минут 15 Ян Орлом развернулся к нам, попросил у меня бумагу из его госпиталя. Я с удовольствием подала. Справка лежала на столе, ее никто не трогал после меня. Взяв в руки кровопишущую ручку, он что-то там написал, завизировав своей кровью. Я с нетерпением ожидала вердикт.
«Ян Инесса Кроун и Ян Клаус Кроун не являются близкими кровными родственниками, поэтому уважаемый Ян Кроун не может иметь никакого влияния на решение Ян Инесса»,
— объявил мужчина.
«При процедуре определения степени родства в госпитале Святых Холмов произошла чудовищная ошибка. Я уже исправил все и готов отдать вам копию подтверждающего документа».
«Произвол!»
— воскликнул Ян Кроун, подскочив с места.
«Да где это видано? Это же вы утверждали, что у нас единая кровь, а теперь идете на попятную? Да вы разбиваете мое любящее отеческое сердце. Я подам на вас жалобу в городской суд. Ждите иск и будьте уверены, я выиграю дело». «Это ваше право, Ян Кроун», — отозвался целитель. «Только не забывайте, что мы тоже, в свою очередь, будем защищаться и узнаем, почему могла произойти подобная ошибка».
«Тогда до встречи в суде», — возгласил мужчина и развернулся ко мне. «Дорогая моя, знай, что я всегда буду для тебя любящим дядей. Буду по-прежнему писать тебе и узнавать, как твои дела. А теперь извини, я вынужден откланяться. Не могу больше оставаться в этом доме вместе с этими лживыми людьми».
Порывисто обняв меня, мужчина тяжелой походкой направился к выходу. Все смотрели ему вслед, в том числе и я. Вот только я кое о чем вспомнила, поэтому побежала следом, окликнув дядюшку в холле.
«Да, Инесса?»
— с улыбкой спросил он. «Подождите, я забыла кое-что вам вернуть».
«Я буду ждать тебя на улице, мне здесь душно»,
— отозвался дядюшка и оттянул галстук, словно действительно задыхался. Я не приняла его слова всерьез и побежала наверх. Открыв комод в своей комнате, я достала мешочек с деньгами и, надев плащ, вышла на улицу. Ян Кроун ждал меня за оградой, словно боялся, что драконы с их слухом нас услышат. Протянув деньги мужчине, я сказала: «Возвращаю, здесь все, можете пересчитать».
«Отлично», —
отозвался дядюшка, без зазрения совести сгробастав мешочек.
«Сегодня все было разыграно, как по нотам, Лаше. Очень рад, очень. Жду последнего завершающего раунда, который станет сокрушительным ударом для нашего дракона».
Я раскрыла рот, но так ничего и не сказала. Меня сковал ужас. О чем он? Все это время я следовала его плану? Но в чем он заключается? И кто такая Лаша? Настоящее имя Шаалы? Множество вопросов крутились у меня в голове, но на них были лишь предположения, а не ответы.
«И да, кстати, за бутылку ответишь», —
прошипел мужчина и подал мне странный предмет в форме пятиконечной звезды.
«Это дезактиватор. Удалишь магический взрыватель с внешней стороны салона».
«Что?» Изумилась я, и Клаус хмыкнул.
«Думал, что из-за этого салона ты совсем забыл о своей цели. Но теперь я убедился в обратном, и подобные меры ни к чему. Развлекайся».
Дядюшка ушел, а я стояла и никак не могла уложить в голове новые для меня факты. Как же так получилось, что я хотела избавиться от влияния Яна Кроуна, а в итоге затянула удавку на своей шее? Что он там говорил о взрывателе? Обогнув дом, я внимательно осмотрела стену и действительно нашла на земле какой-то металлический шар с выемкой под звезду. Приложив дезактиватор, я проследила, как взрыватель на моих глазах распадается и превращается в груду осколков, а жидкость внутри утекает сквозь пальцы. Брезгливо отряхнув руку, я нашла кое-что еще. Записку. Видимо, как раз на тот случай, если он передумает взрывать салон. Всего одно предложение. «Ты же знаешь, что одно твое неверное движение, и я выдам твое существование маг-департаменту. Ни адресата, ни адресанта, но непонятно кому от кого». Вот под страхом чего он выманил у Лаши шальское слово. Он обещал сдать ее властям, если она не будет выполнять все его приказы. В таком случае действительно единственный способ убежать в другой мир. Вот только почему дом отреагировал на ее просьбы? Я посмотрела на здание перед собой. Все же оно очень странное. Очень. Когда я вернулась в дом, то первым увидела Эштона. Раздраженный дракон выходил из гостиной. За ним следом бежала Латифа. Увидев меня, драконица мне искренне улыбнулась и поспешила вслед за мужем подняться по лестнице. Я вернулась в гостиную.
«Доброго дня, Яна Инесса. И всего наилучшего».
Попрощался целитель и направился к выходу, где его проводила Элита. Я стояла напротив Яна Арса и не знала, что ему говорить. По сути, мы теперь ничем не связаны. Кто я такая, раз мое родство с графом Клаузом Кроуном не подтвердилось? Кстати, на самом деле кто? Моя фамилия осталась прежней или как? Я совсем ничего не понимаю в юридических аспектах этого мира.
«Теперь мы знаем, что ты настолько дальняя родственница Яна Кроуна, что подтверждение этому осталось только на бумаге, но не в крови. Вынес вердикт Ян Арс, значит, ты полностью свободна от его влияния. Больше никто не может управлять твоими действиями».
«Никто? Я никогда не задумывалась о семье настоящей Несса. Она сирота? Неудивительно, что Ян Кроун смог все так ловко провернуть. Значит, в нашей помолвке больше нет никакой надобности?» Стараясь остаться спокойной, спросила я.
«Ну, ты все же скомпрометирована мной, поэтому, как порядочный мужчина, я обязан тебе жениться»,
ответил Ян Арс, слегка улыбаясь. После его слов мне стало легче, но все еще оставалось множество вопросов и недомолвок. Да и он, будущий правитель драконов, а я, не имею столь высокого происхождения, разве это будет не мезальянс? Мне самой абсолютно плевать на подобные мелочи, все же в нашем мире такие случаи редко вызывают осуждение. Неужели Ян Арс совсем не боится осуждения толпы? Гнева своей матери, наконец. И тут я вспомнила о нашем разговоре с Камьяном, в котором принц обещал мне самый высокий титул. Это дракон все продумал. Ян Арс встал, подошел к столу и открыл ящик, вынув оттуда коробочку. Внутри лежал изумительный браслет, с которым жених подошел ко мне и опустился на одно колено. Без лишних слов он застегнул замочек браслета на моем запястье, и застежка мгновенно пропала, оставив литой металл, который уже было невозможно снять. По крайней мере, я не представляла, как.
«Фамильный помолвочный браслет застегнулся, значит, ты этого сама желала»,
пытаясь держать улыбку, произнес Ян Арс.
«Твой ответ теперь лишь формальность, но я все же спрошу. Инесса, ты согласна стать моей женой и совершить со мной полет длиною в целую жизнь?»
Я не могла ответить, потому что в горле стоял ком. Казалось, что я вот-вот расплачусь. Безграничное счастье существует, и это его взгляд. Взгляд прекрасных черных глаз, которые завораживают и заставляют улыбаться. «Но я летать не умею», — едва не плача прошептала я.
«А кроме этого имеются какие-нибудь возражения?»
С улыбкой спросил мужчина, и я отрицательно покачала головой.
«Так твой ответ?»
«Да», — выдохнула я. «Да, Ян Арс, да, я согласна».
Под конец я уже кричала со слезами на глазах. Мужчина, поцеловав мою руку, поднялся на ноги и обнял меня. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Я все больше начинала смущаться, словно все окружающее лишь моя фантазия. Будто последние 2 месяца моя фантазия.
«Зови меня по имени Инесса», –
прошептал дракон и легко коснулся моих губ своими. Я, рассмеявшись от счастья, уперлась руками ему в грудь и отстранилась.
«Ян Арс, а вы меня учили, что для определенных действий есть темное время суток?»
«Неужели?»
– сощурившись, уточнил Ян Арс.
«Что-то такое припоминаю. «Как я мог такое сказать? Впрочем, из твоей головы всегда можно выбить ненужные знания».
«Это каким же образом?» – изумилась я, увернувшись от очередной попытки поцелуя.
«Вот таким».
Обхватив меня руками, Ян Арс в считанные секунды прекратил мое сопротивление и притянул к себе, все-таки подарив восхитительный поцелуй. Я ответила с готовностью, желая лишь одного, чтобы это мгновение длилось вечно.